Елена Малиновская. Дочь тролля. Книга четвертая. Сбежавший жених. Часть первая. Опять в дорогу. За окнами шел ливень. Он начался еще утром и, похоже, не собирался прекращаться и к вечеру. На лужах разбегались пузыри, что, согласно старой народной примете, предсказывало долгое ненастье. Да, стоило признать, что начало сентября в этом году выдалось по-настоящему осенним, с промозглыми порывами холодного ветра, от которых то и дело жалобно звенели стекла, долгими затяжными дождями и плотной стеной низких туч, через которые не пробивалось и лучика. Да что там, мне все чаще казалось, что жаркое солнечное лето было целую вечность назад. Впрочем, было ли оно? Или просто привиделось в одной из бесконечных ночей, когда шум дождя ядовитой змеей вползает в твои сны, наполняя их тоскою и болью по утраченному теплу? Я плотно задернула гордину, поскольку вид залитых бесконечными потоками воды стекол и серой хмари за окнами уже начинал действовать мне на нервы. Прищелкнула пальцем и заставив тем самым магический шар, плавающий под потолком, разгореться ярче. Я понимала, что это глупо. В комнате и без того было тепло и светло, но ничего не могла с собой поделать. С наступлением ненасти я вдруг обнаружила, что после обретения тени стала весьма теплолюбивым созданием. От малейшего сквозняка у меня начинало нестерпимо ломить кости, а руки и ноги превращались в настоящие ледышки. Я даже вытребовала у Седрика жаровню для своей спальни, поскольку этот нехороший человек и по совместительству вроде как мой новый работодатель пока не считал нужным топить камины. И мое счастье, что господин королевский дознаватель по особо важным делам не видел, в какой непозволительной близости от моей постели стояла эта самая жаровня. Иначе наверняка прочитал бы мне долгую нудную лекцию про опасность пожара. Интересно, что бы он сказал, если бы узнал, что каждый вечер я борюсь с неимоверным искушением затащить жаровню в кровать и спать с ней в обнимку. Еще больше меня злило то, что сам Седрик из черной грязи не испытывал никаких отрицательных эмоций по поводу плохой погоды. Напротив, он словно оживился с наступлением дождей. Теперь его теплый поношенный сюртук, с которым он практически никогда не расставался, ни у кого не вызывал вопросов. Фрей тоже особо не горевал из-за так рано и неожиданно нагрянувшей осени, поскольку дурная погода давала ему должное оправдание для бокальчика другого горячего вина, неизменно подаваемого к ужину. А Морган... Эх, Морган, знать бы, чем он сейчас занят. Я недовольно тряхнула головой, пытаясь таким образом отвлечься от грустных мыслей, и вернулась к письменному столу, заваленному бумагами. Уселась на самый краешек очень неудобного и очень твердого стула и принялась рассеянно перебирать листы, исписанные с обеих сторон мелким убористым почерком. Седрик наконец-то вспомнил, что нанял меня в качестве своей личной помощницы, и сегодня, сразу после завтрака, озадачил первым заданием. Я должна была прочитать доклад младшего дознавателя, отправившегося проверять слухи о том, будто в одной из деревень творится нечто странное, вычленить из него главное и пересказать моему работодателю самую суть. Дело осложнялось тем, что этот самый дознаватель явно страдал чрезмерной многословностью. Рассказ о поездке, занявшей всего день, занимал огромную кипу бумаг. Одно описание утра, за которое вообще-то ничего не произошло, тянуло на целую книгу. Наверное, именно поэтому сам Седрик и не стал утруждать себя чтением. Полагаю, страсть к пустому сочинительству неизвестного мне младшего дознавателя ни для кого из его коллег не являлась тайной. Я взяла новый листок и, нахмурившись, быстро пробежала его взглядом. Одно радует. Почерк у автора всего объемного творения разборчивый, иначе моя задача превратилась бы в просто-таки невыполнимую. Хотела я того или нет, но доклад мне надлежало тщательно изучить до обеда. Не сомневаюсь, что господин королевский дознаватель не упустит шанса устроить мне своего рода экзамен, желая проверить, насколько серьезно я отнеслась к первому настоящему поручению. Но от описания меню постоялого двора, где остановился младший дознаватель, меня уже мутило. Полагаю, это чрезвычайно редкий дар – целых 5 страниц рассказывать о том, насколько отвратительного вкуса была подгоревшая яичница, поданная несчастному служителю закона на завтрак. В этот момент моя совесть в очередной раз воззвала к моему чувству ответственности, напомнив о том, что я, по сути, даже не начинала выполнять задание. Я уныло вздохнула и попыталась сосредоточиться на докладе. На строчке расплывались перед глазами, навевая неудержимую зевоту. Я клюнула носом раз, другой, затем подперла ставшую вдруг такой тяжелой голову кулаком и опять надолго забыла о злоключениях молодого дознавателя, сосредоточившись на своих проблемах. А их у меня хватало. Бессонница. Раньше я и не знала, что это за зверь такой. Всегда, сколько я себя помню, у меня не было ни малейших проблем со сном. Точнее, были, но скорее из-за моей любви понежиться в объятиях дремы. Стоило только моей голове коснуться подушки, как я немедля отплывала в страну грез. Увы, теперь все изменилось. Я часами лежала на спине, тараща глаза в плескавшуюся вокруг тьму и тщетно пыталась забыться хотя бы на несколько минут. Однако все впустую. Даже шепот мрака, который после обретения тени я была обречена постоянно слышать, не мог успокоить меня. Но ночное бодрствование требовало слишком дорогую цену. По утрам я отчаянно зевала и терла слепающиеся глаза, теряла нить разговора и чувствовала себя настолько препогано, будто всю ночь не возлежала на кровати, застеленной мягчайшей периной, а вкалывала на поле, подобно самой бедной крестьянке, которую муж за неимением лошади запрягает в саху. Морган. Забывшись, я вывела это имя на полях очередной страницы доклада слишком словоохотливого дознавателя. Спохватившись, зло выргула себе под нос и попыталась замаскировать свою оплошность кляксой. Потянула за чернильницей, но неловким движением опрокинула ее. Теперь я выругалась во весь голос. Вскочила на ноги и принялась торопливо спасать доклад от угрозы быть залитыми чернилами. Правда, при этом перемазалась сама с головы до ног и безнадежно испачкала любимое платье. Ну, как сказать «любимая». Просто на сей момент это был мой единственный наряд, купленный на аванс, любезно выданный Седриком в честь первого месяца работы. Остальные деньги я потратила на всякую ерунду, в основном на сладости, ошеломленная столичным выбором. Впрочем, я отвлеклась. Так или иначе, но несколько листов оказалось безвозвратно загубленными. Я неполную минуту грустно смотрела на них, силясь разобрать хотя бы слово, затем легкомысленно махнула рукой. «Ладно». Надеюсь, что пострадал очередное долгое, нудное и совершенно бесполезное описание приема пищи. Например, жалобы дознавателя на невкусный обед. Именно в этот момент в дверь моей комнаты осторожно поскреблись. Я вздрогнула от неожиданности. Неужели магическое могущество Седрика распространяется до таких пределов, что он способен видеть все, происходящее в комнатах его дома? И сейчас я наверняка получу суровую выволочку за возмутительную небрежность при работе с важными документами. Но почти сразу из коридора послышался знакомый голос Фрея. «Мияка, это я!» — почему-то зашептал он и опять заскребся, невольно вызвав у меня ассоциации с кошкой, рвущейся с улицы в тепло дома. «Входи!» — разрешила я, обрадовавшись визиту друга. В самом деле, хоть одна уважительная причина, чтобы ненадолго отложить уже порядком поднадоевшее чтение. «Доброе утро!» Поздоровался Фрей, проскользнув ко мне в комнату, ошарашенно помотал головой, выдохнув. «Ну и духотища у тебя!» Я, в свою очередь, зябко потерла ладони, плотнее закуталась в пуховую шаль и кинула озабоченный взгляд на жаровню, проверяя, не погасла ли она. Затем склонила голову и кивнула приятелю. «Привет!» Решил проверить, почему к завтраку не вышло, пояснил цель своего визита Фрей, утирая выступившую на лбу испарину. «Не заболела?» Вместо ответа я неопределенно пожала плечами. В самом деле, не признаваться ведь другу в том, что одна мысль о еде вызывает у меня тошноту. Слишком сильно я волнуюсь за Моргана. «Ой, а что это у тебя с лицом?» Наивно удивился Фрей, только сейчас должно быть заметив, насколько чумазое у меня лицо. «И платье все в пятнах. Ты что, чернила пила?» «Да», — мрачно проговорила я. Став в Арахне, я вдруг обнаружила, как сильно изменились мои пристрастия в еде. «Нет ничего вкуснее, как выпить с утра чашечку свежих чернил и закусить гусиным пером». Фрей смешно округлил рот и выпучил глаза, уставившись на меня с таким наивным ужасом, что невольно мне стало стыдно. «Эх, когда уже я привыкну, что Фрей частенько принимает все на веру?» «Я шучу», — поспешила я его успокоить. «Просто чернильницу случайно опрокинула». «Фух», — с явным облегчением выдохнул тот. Укоризненно покачал головой. «Мика, нельзя же так серьезно говорить. Я и впрямь поверил, что ты, когда никто не видит, распитием чернил побавляешься». «Зачем ты пришел?» Еще с уши спросила я. «Понимаю, что прозвучало невежливо, но у меня не было сейчас ни малейшего настроения к ведению дружеской беседы». Судя по всему, Фрей обиделся на столь холодный прием. Он насупился, мгновенно став похожим на медведя. Грустно опустил плечи и нехотя сказал. «Да так, просто навестить хотел. Волновался, в порядке ли ты? Как-никак от Моргана почти месяц известий нет. Даже Улерика забеспокоилась».